не захочет, вы с ним ничего не сделаете.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. И сегодня в студии я рад приветствовать дорогую нашу гостью Ольгу Мироновну Зиновьеву.
Здравствуйте.
Ольга Мироновна является сопредседателем Зиновьевского клуба «МИА Россия сегодня». «Россия сегодня» — это то самое агентство, которое пришло на смену всему. И РИО новостям, и «Голосу России», и всем-всем-всем. Это громадный холдинг, который объединяет все СМИ, работающие прежде всего вовне. Но вот Зиновьевский клуб, он каким-то образом находится именно... В недрах России сегодня. Сегодня мы будем говорить с вами о вашем супруге, почившем в 2006 году. В следующем году будет 10 лет со дня смерти Сан Саныча. Вот о Зиновьеве Александре Санычу, о замечательном философе, но прежде всего совершенно уникальном русском человеке. Собственно, и философ он, и как человек, и философ он совершенно удивительный, потому что как его, собственно, сотоварищ Мамардашвили.
Соученик, я бы скорее сказала.
Соученик. Ну, это вот одно поколение какое-то.
Ну,
это,
конечно, да.
Это философы, которые не столько оставляли какие-то академические тома, хотя у Александра Александровича были, безусловно, научные труды, и диссертации, и всем прочее по логике, методологии науки, но... Вместе с тем, для нас он интересен, прежде всего, как личность, как такой очень интересный русский человек, в котором сконцентрированы все противоречия русского человека. Причем русского человека не абстрактного.
Настоящего.
Не русский, да, не русский человек на рандеву, а русский человек сегодняшний. Мне кажется, что вот это, наверное, очень интересно. Сейчас вы прибыли к нам сегодня на студию, насколько я знаю, после премьеры, ну не премьеры просмотра. Еще, а просмотра, первого просмотра фильма, посвященного Сан Санычу.
Да.
Вот ваше первое впечатление.
Для меня, естественно, создание очередного фильма про моего мужа – это огромное событие, к которому я не могу относиться просто как зритель, что тоже понятно. Это была большая такая творческая, коллективная, большая работа. И я шла не то чтобы с опасениями, но я не была уверена, что коэффициент эффективности этого фильма будет таким большим. Все мои ожидания остались позади. Я осталась под очень сильным впечатлением от фильма. Его и сила, и мощь, и яркость, я имею в виду вот личности Зиновьева, была проявлена очень хорошими такими мазками, хорошие приемы.
Хронометраж фильма?
40 минут почти, 39 минут, то есть это три части. И там были использованы приемы, которые, знаете, как вот высвечивают. Каждая вот маленькая вот часть или сторона жизни, творчества, поступков Зиновьева, она вот так вот высвечивалась каждый каким-то новым подходом, какой-то новый взгляд. И это все было очень, вы знаете, экспрессионистически, вот так вот.
Убедительно.
Очень, да, вы знаете, очень. Конечно, обилие материала, предоставленного мною, предоставленного биографическим институтом Александра Зиновьева, которую я возглавляю, масса аудиоматериалов и видео, и просто архивы, с которыми поработала команда, надо сказать, они поработали отменно. Все-таки они работали над фильмом почти год.
А где фильм можно будет посмотреть?
Ну, прежде всего, его мы будем смотреть в Совете Федерации. Собственно, по заказу Совета Федерации был создан этот фильм. Это, согласитесь, тоже такое явление. Да-да-да. Прежде всего там. Потом будет, безусловно, просмотр этого фильма, показ этого фильма в рамках Зиновьевских чтений, шестых Зиновьевских чтений, которые будут проходить в России сегодня, 27 октября этого года. Куда я вас приглашаю?
Спасибо. Давайте покажем фильмы на нашем фестивале «Радонеж», которому в этом году 20 лет будет. Это фестиваль, посвященный религиозному и метафизическому кино.
Когда планируется этот фестиваль?
Это будет в начале декабря.
С удовольствием.
Чудесно. Так, братья и сестры, имейте в виду, все наши слушатели, это обычно и посетители нашего фестиваля, вы сможете там посмотреть этот фильм.
Да.
Фильм, как, ну, всякое исследование, он как-то подытоживает и какой-то результат, вот каково резюме этого фильма?
Вы знаете, мне запомнилось, очень сильно запомнилось, как-то, знаете, врезалась в память последняя фраза. Сегодня Зиновьев востребован. Вот он сегодня нужен. Вот в особенности сегодня.
Мне показалось действительно, что это чрезвычайно точно, потому что то, что я читал и знаю Александра Александровича, очень точно, потому что мы сейчас так же, как он, путаемся и не можем до конца...
А он не путался.
Я понимаю. Просто это... Ну, мы ищем, мы очень сложны и никак не можем определиться. Нам кажется, что то, с чем мы боремся, это противоречие и путаница. А на самом деле это не путаница, а просто наш...
Это путь.
А наш... Вот, совершенно замечательно. Наш собственный русский путь. Вот здесь я хотел бы нашим слушателям сказать, что Александр Александрович, будучи еще практически мальчиком, 16 лет, был убежденным антисталинистом.
Да.
При том, что он всегда, как он пишет, родился в 22-м году и вырос на идеалах коммунизма. Я не был никогда апологетом того общественного устройства, которое складывалось в России после 1917 года, но я рос в нем, усваивал его лучшие идеалы, так. Делал из себя человека, которого можно назвать идеальным или психологическим коммунистом.
Да, или новым человеком даже,
да,
можно так.
Идеальным коммунистом мы считали тогда человека, живущего и трудящегося во имя интересов коллектива и всей страны, готового жертвовать ради своего народа всем личным, довольствоваться малым, не стремящегося к собственным интересам и карьере. И сейчас я придерживаюсь этих принципов. Для меня, например, до сих пор нет ничего ненавистнее собственности, хотя и живу я на Западе. Он это сказал в 93-м году, в интервью, которое давал в здешней газете, в Германии, да, вы тогда жили?
Да, до 99-го года.
Вот как так удивительно, мальчик, который вот был коммунистом, потом пытался, его же пытались даже там посадить в тюрьму, он в 16 лет... Да?
Посадили.
Да, участвовал...
В 39-м году.
Ха, боже мой. В небольшой студенческой террористической группе, понимаете, групповой терроризм, с целью которой, братья и сестры, почувствуйте, что называется, глубину его радикальности, целью которой было убийство Сталина.
Да.
И вот, вот этот вот коммунист и антисталинист, критик советского строя, возвращаясь в Россию, становится чуть ли не сталинистом, как его потом объявили.
А вот вы задайтесь вопросом, почему он вернулся в Россию?
Вот я этот вопрос хочу вам задать.
А видите, я вас опередила немножко.
Спасибо.
Когда нас выставляли из Советского Союза 6 августа 1978 года, перспективы на возвращение или перспективы вообще на то, что мы когда-нибудь будем у себя дома, были практически, ну не практически, нам было очевидно, что 100% это исключено. И мы жили там, пустив по необходимости корни в западной жизни, друзья, знакомые, работа, естественно, творческие контакты, встречи и так далее, и так далее. Мы жили там, понимая, что жить на чемоданах нельзя.
Вы в Мюнхене, по-моему?
Да, мы жили в Мюнхене, да. Вы знаете, вот было у русской эмиграции, вернее, у тех, кто эмигрировал из России, там были и русские, и евреи, и кого только не было. Царила и достаточно долго, и даже по наши вот дни, царила вот эта установка временности. Не то, что они временные гости на земле, в этом-то никто не сомневается, да, это не обсуждается. А вот они жили на чемоданах. И даже у немцев вот был такой термин «эмигрантеншикзаль». То есть эмигрантская судьба – жить на чемоданах, на каких-то прибитых гвоздиках висит одежда. То есть все очень временно, все как-то по-лагерному. Когда мы оказались в Европе, мы понимали, что так жить нельзя. Тем более ты оказываешься в гигантской цивилизации, пронизанной культурой. Культурой, которую мы знали, живя в Советском Союзе. Но тут мы получили к ней такой первостатейный допуск.
А впечатление какое было?
Я вам скажу, что впечатление было очень противотаким речивым. Потому что, допустим, в общениях с нашими коллегами, друзьями, там, академики, философы, писатели, журналисты, вдруг обнаруживалось, что вот наш горизонт знаний, наш горизонт культуры – был бесконечным, по сравнению с ними. Для них было открытием, когда, допустим, мы начинали разговаривать про фильмы, мы знали западную фильмотеку, то есть знали западные фильмы лучше, чем они.
Вы советские люди.
Мы советские люди, жившие за каменным этим забором.
Считавшие, что вам чего-то там
совершенно
еще
верно.
Не показывают.
То есть мы так и думали, кстати сказать, частично, вот пока мы бы жили в Советском Союзе, мы понимали, что цензура от нас что-то отрезает. Потом, по прошествии времени, мы поняли, вот как это ни странно звучит, может, даже кому-то это неприятно, цензура играла определенную, как вам сказать, очищающую и защищающую нас роль. То есть мы не видели порнографических фильмов. Знаете, большой потерей я вообще назвать это не могу, клянусь вам. Мы не видели эти порнографические журналы. С ума сойти, как это обогащает молодежь, да? То есть у нас не было доступа ко всем вот этим не звеньям, а гнездам растления. В этом плане мы были просто чистые наивные люди. Мы много читали. Мы очень много читали. Мы следили за тем, что происходит в театре, в кино, в музыке, в литературе, так, как на Западе этим никто не занимался. Потому что это была наша форма существования, нашей культурной материи. Вот это было преимуществом. Да, и вот мы жили 21 год, мы прожили в Германии. Муж преподавал в Мюнхенском университете, преподавал логику и социологию, писал книги, выступал с лекциями по всему миру. Мы объездили, облетали все континенты. И, наверное, мы не вернулись бы, не произойдя вот эти трагические события по вероломному нападению НАТО и по бомбежке НАТО Югославии. В тот момент Александр Александрович сказал: «Оля, начинается самый страшный период истории нашей Родины. Тут разрабатывается, тут проглядывается сценарий будущего крушения России».
Крушение России?
Убиение России. «Я возвращаюсь на Родину. Я должен быть со своим народом, я должен умереть со своим народом», сказал писатель Зиновьев. Он не бросался красивыми фразами, это была глубоко продуманная и глубоко пережитая позиция.
Нет, но позиции-то его всегда были подкреплены еще и поступками.
Да, конечно.
Но если в 16 лет человек участвовал в террористической студенческой группе, целью которой было убийство Сталина.
Да.
Это же о чем-то говорит?
И противоречия в этом нет никакого. Вы знаете, просто он был настолько цельной натурой и настолько тонко реагировал на несовпадение теории и практики. То есть, начитавшись трудов величайших философов, просветителей, увлекшись идеями построения идеального общества, то, что проявилось и в поздних работах того же самого Маркса, и все, и видя реальность, которая никак не входила в гармонию с прочитанным, у молодых людей, им же свойственна категоричность суждения и несогласие с тем, что их не устраивает. Поэтому Зиновьев бунтует, поэтому в 17 лет он оказывается на Лубянке, поэтому вездесущие органы ищут вокруг него, рядом с ним, в окружении какого-то взрослого человека, который мог бы толкнуть этого вот такого тощенького мальчика в таком страшном направлении. Такого человека не было найдено, потому что генератором вот этой группы был Зиновьев.
Но я хотел бы еще сказать нашим слушателям, что Сан Саныч Зиновьев родился в деревне Пахтино Чухломского уезда. Простите, ну что Чухломского, что Чухломского для нас. Это для вас важно, а для нас это примерно одно и то же. Вот и даже что-то такое совершенно зачухлимое.
Правильно.
Действительно. Костромской губернии РСФСР, ныне вот Чухломской район Костромской области. То есть он был шестым ребенком маляра. То есть это очень простые люди.
Казалось бы.
А вот смотрите, вот это же поразительно, это же так говорит вообще о русском человеке. Это как о Ломоносове и так далее. Вот о Зиновьеве. Так же так. Совершенно простой, из простой семьи.
Да.
Человек в силу своей громадной потребности в знаниях, в понимании, в уме, сам совершает такой громадный путь.
Да, пешком из деревни, из Пахтино, пешком в Москву, как Ломоносов. Пешком из Холмогор в Москву. То есть их пути вот в этом отношении, и не только в этом, но и в оценочном плане, это вот две такие вот фигуры, сопоставимые по роли, по ренессансности, если можно так сказать. Но я должна сказать, должна заметить, что Сан Саныч не сам по себе вот вырос таким. В семье была гигантская и глубокая культура. Это была семья, в которой, вот представьте себе, еще до революции, после революции, в ее владении была огромная библиотека. Так ли это типично для русской деревни? Вы задумайтесь сами.
Вы знаете,
огромная библиотека.
А мне кажется, не то чтобы нетипично, но не такая большая редкость. Я хотел сказать, что и наш Есенин-то, деревенский как бы поэт, и тоже самородок и так далее, ну что это же деревенская интеллигенция, ее, значит, было, в принципе-то, достаточно
она
много.
Была? Да. И, понимаете, вот все, что происходило в семье Зиновьевых, это вообще очень особенная семья была. Не от того, что я ношу фамилию, имею счастье носить эту фамилию, а вот по объективным данным, по рассказам очевидцев, по тем потокам людей, которые приходили к матери Александра Александровича, Апполинария Васильевна, ну, светлая ей память, более умный, более мудрый, более выдержанный, терпеливый. Ну, это была, конечно, настоящая христианская душа во всех исчислениях. Но человек редчайшего ума. К ней приходили ходоки из Москвы советоваться. Понимаете? Человек глубокой культуры, человек глубоких и очень таких светлых заветов. Семья вообще отличалась, но она отличалась ото всех жителей, естественно, их деревни Пахтино, куда вот я еду, кстати сказать, завтра. Завтра я буду в Пахтино и в Костроме.
И что вы там будете делать?
Просто на 14 июля 2006 года я исполнила последнюю волю Сан Саныча. Я побывала на месте, где он родился.
А Пахтино еще живо, как деревня?
Нет, это урочище. Первый раз я туда попала, вообще на вертолете летела. Мне губернатор тогдашний Шершунов Виктор Андреевич выделил вертолет. Мы долго-долго летали над этими джунглями, потому что это была совершенно заросшая уже. Лес отвоевывал обратно то, что было у него захвачено.
А времена Сан Саныча это живая была деревня? Большая?
Нет, уже нет.
И что же?
То есть, вы знаете, когда он вернулся после войны, она еще была, эта деревня. Но их ведь раскулачили, семью Зиновьевых раскулачили. 11 детей вроде бы. А вот тем не менее их раскулачили. У них забрали их дом. Дом красивейший, огромный, с библиотекой, вот я повторяю. И дом хотели передать в какой-то райсовет или там сельсовет. Бабушка встала на дыбы и сказала, я сожгу дом.
Или... Еще и бабушка умница была.
Да еще бы. Нет, вообще семья, знаете, с мощнейшей этической корневой системой. Это еще та семья, я повторяю. И она стала, вот загородила дом, и дом потом передали в школу. В общем, там расположилась школа или больница. Вот там менялись вывески. Но, во всяком случае, в руки сельсовету дом не достался. И деревня, она умирала. Как умирали сотни тысяч деревень, что и происходит, и по сегодняшний день для вас это тоже не секрет. Вы это знаете прекрасно. Но раз в год я приезжаю туда, со мной едут помощники, сотрудники нашего центра, члены, как я говорю, нашего зиновейника. Это вот неологизм, который по следам Сан Саныча. Я называю группу всех тех, кто работает вместе со мной и с творчеством.
Но он ввел в оборот такое понятие, как человейник.
Да, ну да. Ну, я говорю, мы воспользовались. Знаете, все-таки я его ученица. 40 лет я у него училась, поэтому... Вот, и сейчас мы поедем вместе с Зиновьевским клубом, и у нас там будет большая такая вот, большая история. Мы побудем на этой территории, там возлежит огромный камень, валун, на котором написано «Александр Зиновьев». Это, кстати сказать, традиция Костромской области. В местах рождения выдающихся сынов Костромы лежат огромные валуны. Ведь ледниковый период коснулся как раз этой территории тоже. Валуны найдены на территории области, и они устанавливаются там, где Сусанин, Островский, Розов, Виктор Розов. То есть это вот Писемский, вот это все вот, вот такой каменюга, неотесанный, естественно, грубый-грубый, как вот он найден, и только одно имя и фотографии наверху Сан Саныча. Мы туда приедем, мы побудем 2 часа, а в понедельник в Костроме, в Костромском университете, в Государственном университете имени Некрасова, в Зиновьевской аудитории, там есть такая историческая аудитория, будет проходить конференция, посвященная выдающемуся сыну Костромской земли, русскому писателю Александру Зиновьеву.
Да он достоин изучения. Вот я и хотел вас пригласить сюда в студию с тем, чтобы мы поговорили о Зиновьеве именно как о русском человеке, осмысляющем русскую жизнь. Не как специалисте русском.
Правильно, как о русском, именно о русском талантливом явлении. Русская земля богата талантами.
И тут не просто талант.
Ну, конечно, человек,
который
нет.
Там изобрел там какую-то формулу физическую, химическую, или что-то, какую-то резину, в конце концов, что тоже дело доброе, конечно. Но это прежде всего человек, который поверял всю русскую жизнь совестью. Он был, ну, как мне представляется, я не думаю, что вы будете сопротивляться и говорить,
не
что
буду,
это не так.
Не
был
буду.
Очень совестливым человеком, и совесть
знаете,
поверял
да.
все.
Я его вообще называла социальным нервом нашей эпохи. Человек, который так чувствовал происходящее и несправедливость происходящего. И он боролся до последней секунды. Причем он говорил: «Я буду защищать тебя, родившая меня эпоха». Во всем хорошем и плохом. Но нельзя эпоху, оболгав, выбросить. Кем мы будем, если мы останемся без нашей корневой системы? У нас все было в истории нашей страны, в истории нашего народа, как в истории других таких знаковых цивилизаций. Нельзя выбрасывать то, где состоялись твои деды, твои прадеды, где, в конце концов, состоялся тот генетический код, благодаря которому вот, ты состоялся как человек сам. Поэтому Сан Саныч был, конечно, страстным защитником, страстным знатоком русской культуры. И гордился этим.
Тогда давайте мы поэтапно. Вот первый этап все-таки юность. Вот это увлечение, с одной стороны, коммунизмом, а с другой стороны, создание организации, которая ставила своей задачей убрать вождя коммунистов. Да. Как это в одной голове это могло?
Прекрасно. Сан Саныч видел в Сталине воплощение всех бед. Всех бед большого масштаба и малого. Большого масштаба – это то, что за лето работы в колхозе он получает мешок мекины. Это большое, я повторяю, потому что студент приезжает из Москвы в деревню, чтобы помочь матери поднимать всех остальных детей. Он работает на колхозных полях, и как издевка он получает мешок мекины. Этим можно воспользоваться, этим можно кого-нибудь накормить. И грандиозные строки, грандиозные обещания и грандиозное воплощение тоже. То есть эпоха была настолько содержательно трагической, и она сочетала в себе вот эти все противоречивые элементы. Я повторяю, он был очень чутким на эпоху. Я называла его социальным нервом. Он ощущал эпоху и болел ею с самого начала. Вообще, это было его самое сильное увлечение всей его жизни, его страна.
Зиновьев приезжает в Москву. Поступает в университет, заканчивает его блистательно.
Вы имеете в виду после войны?
Да, конечно.
Потому что в Ифле поступил до войны, и, будучи арестованным и отвезенным на Лубянку, он, естественно, вылетает из Ифли, из самого престижного вуза до военной нашей родины.
Ифли это?
Ифли, Институт философии, литературы и истории. Самый-самый престижный, самый-самый красивый, интеллектуальный, туда сдавали 8 экзаменов.
А почему вылетает?
Ну, потому что его арестовывают, он оказывается на Лубянке. Кто-то сделал донос, не КГБ, раньше это иначе называлась организация, и его арестовывают, его буквально забирают с занятий.
Но все-таки за это расстреливали в то время.
Правильно.
Он остался жив?
Потому что еще ребенок. Вы должны были видеть, худенький, тощенький, вот такая вот тонюсенькая шейка из рубашки выглядывает, и глаза полыхающие голубым огнем. То есть человек, увлеченный идеей, почему вот НКВДшники искали за ним каких-то людей, кто его... Ну, они занимались расследованием, естественно, они занимались какими-то превентивными тоже, наверное, методами борьбы. И им важно было узнать цепочку, да, причинно-следственную цепочку, которая привела Зиновьева к выступлению на собрании, допустим, в Ифли.
Ну, я так понимаю, что он просто сбежал.
Да. Его...
А как это тоже удалось-то?
Это тоже вот интересно. Вообще, Сан Саныч состоит из исключений, из прецедентов. Это вообще беспрецедентный случай, все, что связано с Зиновьевым. Да, он находился на Лубянке, с ним постоянно вели беседы, и вот он рассказывал о парадоксальных впечатлениях. Его не мучили в тот момент, его не пытали. С ним вели беседы, пытались заглянуть в мозги этому непонятному мальчугану. От него требовали имена, чтобы он называл имена и явки, и пароли, а их не было. Причем это было видно, что он не врет. И они придумали такой метод – перевести его на квартиру. Были такие приемы – перевести на квартиру и наблюдать, кто к нему будет проходить, кто на него будет реагировать на улице и так далее. Примитивный метод, но, наверное, он приносил когда-то какие-то свои результаты.
Да, с неизбежностью, 16 лет, ясно, что там друзья какие-то.
Ну, конечно.
Ой, Сашка, где ты?
Вот, слушай, что-то пропадал, да, я тебя не видел. Да. Да. Давай поговорим про терроризм, например. Да, вот так вот на улице все и будут разговаривать. Короче говоря, его выводят, чтобы перевести на эту квартиру. Его сопровождают 2 человека. На выходе, на Лубянке, там обнаруживается, что не хватает какой-то бумаги. И эти молодые люди, его сопровождавшие, говорят: «Ты, парень, подожди, мы сейчас пойдем». Зиновьев не стал ждать. Другие люди, знаете, вот находясь в состоянии вот такой вот потерянности, но он стоял бы, как каменный столб. Зиновьев встал и ушел. Он драпанул прямо на площадь 3 вокзалов, сел на поезд и уехал в Кострому. Он приехал к матери в деревню, прожил у нее на сеновале. Мать-то все поняла. вот ей не надо ничего. Он ей никогда ничего не объяснял. Она считывала его. То есть она жила в таком мире, в этом гигантском информационном пространстве, вот говоря языком нынешним, да, она чувствовала его. Вообще он был ее самой большой гордостью, самой большой слабостью, самой большой силой.
Все 11 детей выросли?
Трое умерли в детстве, потом еще там что-то произошло. Я была знакома с Василием, и, слава богу, он жив, Николай жив, Алексей жив, Владимир умер, Паня и Анна. И
Боже, вот, вы даже знаете имена.
Конечно, конечно.
Замечательно.
Михаил умер, когда мы поженились. Вот, и он спасается у нее очень короткое время. Кто-то пришел, говорит, Апполинарии Васильевне, Саньку ищут. И начинается год его странствия по Советскому Союзу. Он объявляется в розыск, всесоюзный розыск. Его спасало то, что он перескакивал с одного вагона на другой, на местах не задерживался. Ну, то есть его толкало, ему давало, как вам сказать, его вела по жизни вот та линия, когда вот человек заметает следы, когда несчастный раненый заяц прячется от волка, да, он заметает свои следы. Вот Зиновьев носился по стране, то у каких-то лесорубов, то у каких-то каменщиков, какая-то воровская шайка, но он везде становился лишним. Они говорили: парень, ты с твоими взглядами, ты давай лучше уходи. Нас не ловят, нас не хватают, а ты давай лучше уходи.
Он там хотел террористическую группу организовать.
Ну, по крайней мере, он объяснял людям. Он везде всегда, он всегда Ольга, говорил.
Но совсем юный человек. Вот мне интересно, как он, вспоминая те юные годы, как он формулировал, что вызывало такой нравственный протест у него больше всего?
Несправедливость. Расхождение идеалов с реальностью. Понимаете, он как человек начитанный, он не мог просто говорить, ну, потому что, ну, вот, ну, плохой бяка. У него всегда была аргументированная позиция по отношению к своей стране и к проблемам своей страны. Он, в отличие вот от нынешних героев вот, нашего времени, он никогда не говорил «эта страна», это была наша страна. Знаете, это очень существенный момент. Он переживал все беды, как свои собственные. Он страдал за то, что вот такой гениальный проект – общество справедливости, всеобщей справедливости на глазах вот рушилось и расталкивалось, распихивалось по карманам. Все старое. Человек не избегает соблазна.
Но тогда-то, в сталинскую-то эпоху, это совсем мало кому было,
мало кто
было
видел.
Очевидно. Конечно.
Ну, конечно, а он видел, я и говорю, он исключительный человек. Он чувствовал все это.
Это уже в советскую эпоху было очевидно, что просто холодные карьеристы и воры захватывают власть. И уже использует ради своей справедливости, набивая карманы.
Но, понимаете, он, начитавшись и Оуэна, и Фурье, и Маркса, и Прудона, он был начитан вот так вот высшего предела. Он знал всю литературу, он знал философию, поэзию. Он знал, что такое светлый образ. Для него Россия была светлым образом. И все, что было с нею связано, он воспринимал как еще одну возможность осветиться. Стать выше, понимаете? И когда он видел вот эти вот, скрыть такое было невозможно. Страдания населения, страдания народа, страдания людей в деревне. И...
То есть это все все-таки было ему видно, потому что многие Конечно. Сейчас говорят, что нет, народ этого не знал, народ этих преступлений не видел, народ этого не замечал всего.
Ну, так утверждать тоже нельзя. Что значит народ и народ? Есть разный народ, да? Есть народ, который ведет образ жизни, как какой-то планктон или что-то вегетирующее, которому абсолютно все равно, что происходит на белом свете. Народ, который вот сейчас сидит с банкой пива у телевизора, его не волнует, что, допустим, убивают какого-то журналиста среди бела дня. Он не переживает по этому поводу, без всякой рефлексии живет. А есть люди, которые переживают это как свою собственную трагедию. Понимаете?
И в случае Сан Саныча очень важно именно, что он вот плоть от плоти народа нашего. То есть это не плод жирующей интеллигенции, ее брезгливости, желания каких-то,
спеси.
Вот это, в этом смысле он отрицал приклеивающееся к нему понятие диссидента.
Да, да? Нет, конечно. Он гордился тем, что он советский профессор, как его представляли, хотя нас уже лишили гражданства и все. Он радовался, когда про него говорили, там, сейчас перед вами будет выступать советский профессор или советский писатель, русский писатель, в смысле.
Но это будет еще.
Это потом, да.
А вот сейчас он, убегая от НКВД...
Попадает или ЧК... в армию.
Попадает в армию. Вот это очень интересно.
И, вот
и он, да, послужил там, насколько знаю, танкистом, потом он был летчиком.
Пехота вначале была. Пехота, кавалерия, танкист и потом летчик. и совершает 31 вылет. То есть он войну прошел. Вы знаете, как вот настоящий врач, он должен начать от санитара, и тогда он станет настоящим врачом, настоящим хирургом. Зиновьев прошел вот эти все этапы. Причем это не было его явным выбором. Вот такова была форма взращивания, что ли, современника.
И он уже увидел и западный мир. Он был и в Польше, и в Чехословакии, в Венгрии, в Австрии,
Германии,
в Германии.
Да, конечно.
То есть немножечко посмотрел,
да,
что это все представляет.
Но вы знаете, вообще надо сказать, вот фронтовики, вернувшиеся домой после войны, я тоже был другое поколение людей, они видели другую страну. Я имею в виду не за границу, они видели нашу страну с позиции до войны, во время войны и после войны. А наблюдения на Западе, конечно, обогатили, безусловно. Причем обогатили, как вы понимаете, не в каком-то узко там шкурном смысле, а наблюдение за тем, что наши современники ходят по нормальным дорогам, наши современники живут в каких-то хороших домах, как-то одеваются вроде бы неплохо. И вот вроде бы и, да, они враги. То есть страна, вероломно напавшая на нашу страну, это страна врагов, но там были нормальные люди. Понимаете, вот от этого невозможно было уйти. Легко было сказать, все немцы фашисты. А человек с головой, он никогда так не скажет. Он же поймет, что за каждым немцем стоит тоже человек.
Вот заканчивается война, и дальше он поступает на философский факультет все-таки МГУ, продолжает именно философский, он тянулся к знаниям. Ясно, что почему философия? Потому что, видимо, он хотел понять, осознать до конца, ну где же причина, и объяснить то, что происходит, да, в мире, в стране, да, в его собственной душе.
И в этом плане философский факультет, конечно, был единственной, по идее, возможностью, единственной институцией, где он мог найти ответы на все свои вопросы. Более того, не только найти ответы, но еще возыметь дерзость задавать вопросы, что вот тогда не очень приветствовалось. Но, тем не менее, он как фронтовик, он окончил с отличием, у него красный диплом, естественно, окончил с отличием философский факультет, создал вокруг себя уже группу единомышленников. У него были прекрасные, интересные друзья, которые разделяли его точку зрения. Вот он еще второй был фронтовик на факультете, это Эвальд Ильенков, так что две шинели пришли с войны.
Я напомню слушателям, что он был награжден орденом Красной Звезды и другими орденами и медалями.
Да, да, да. И они нашли друг друга. Совершенно естественно, что их волновала та же самая тематика. Их волновали причинно-следственные отношения в том хаосе или в том страшном мире, в котором мы жили. Я вообще не знаю хорошего мира. Вот так вот, если так задаться этой целью. Любая история, она сопряжена и с кровью, и с потерями, и с переживаниями, не обязательно с революциями, но человечество постоянно проходит вот через вот эти мясорубки. И они, как ученые уже, они подходили к этому с сознанием великих предшественников, с сознанием книг и премудрости тех, кто тоже ломал голову, начиная там, допустим, от Паскаля с его человеком, как хрупкий тростник, кончая Руссо и так далее, и так далее, и так далее. То есть темой их семинаров, темой их переживаний, страданий была вот именно проблема твоей собственной страны, проблема твоего народа.
Но прежде всего он был известен как логик. Он занимался логикой,
да,
методологией.
Да.
Вот они сделали тогда этот кружок, московский логический кружок, куда входили такие знаменитые, в общем, ныне уже классики, как Грушин, Мамардашвили, Щедровицкий.
Щедровицкий, прежде всего, да.
Да. Но я, кстати, упомянул Мамардашвили в начале нашей,
да,
беседы,
да, да,
потому что Мамардашвили тоже остался в истории русской философии не столько как систематический философ, как академически издававший книжки, хотя издававший, безусловно, но прежде всего, как образ философствующего субъекта, как философствующая личность.
Вы знаете, если бы вы нашли время и выбрались в Институт философии, на первом этаже есть Зиновьевский зал. И там, помимо всех серьезных экспонатов, есть и огромная серия рисунков карикатур Сан Саныча. И там Мераб отражен во всех ипостасях.
Я был с ним знаком, и он попыхивающий трубкой,
да,
так глубокомысленно,
да, да,
говоривший тривиальности, простите.
То есть вы читали «Высоты», я это вижу.
Я не читал, я самого Мераба, мы с ним вместе работали на высших курсах режиссеров. Он читал курс философии, я другой курс вел.
Он мудрствовал, да.
Да, да, да. Но этот образ, конечно, вот особенно режиссеров, с которым мы преподавали, он, конечно, запечатлялся в сердце.
Да, колоритный, да.
Собственно, точно так же, как мне кажется, и Бродский был не столько поэтом, сколько человеком, который нес поэтичность языка самого, образ поэтизирования, что ли. Образ поэтизирующего человека, скажем так.
Да, соглашусь. Не вижу никакого противоречия.
И вместе с тем, вот логика и методология, я тоже ей занимался в юности, именно потому, что мне совершенно было противно заниматься политэкономической частью.
Ну, правильно. На философском факультете, вот кафедра логики и кафедра истории зарубежной философии.
Самая свободная
часть.
Это
были самые приличные, самые красивые и самые умные кафедры. Вы знаете, я сейчас немножко перескочу на себя, позвольте мне вот маленькое отступление. Когда я пришла на философский факультет, естественно, я хотела заниматься логикой. Я была влюблена в Зиновьева, я читала его книги, ничего не понимала, но читала с удовольствием. Но, знаете, основа логической теории научных знаний, там комплексная логика, теория квантов, слушайте, вы знаете, от таких названий просто мороз по коже бежит. И хочется быть последователем. Тем более, я повторяю, мы работали с ним вместе. Но Сан Саныч мне запретил заниматься логикой. Он говорит, ты, конечно, очень толковая. Да, у меня курсовые какие-то были хорошие по логике. Но что бы ты ни сделала сама, все равно припишут мне. Иди занимайся чем-нибудь другим. И я взяла историю зарубежной философии, о чем я не жалела, конечно, потом. Так вот, это действительно были две изысканные кафедры на философском факультете. Не хочу сказать, что обязательно такие свободолюбивые, но они были независимы в интеллектуальном плане, скажем так.
Вот давайте вернемся к теме нашей беседы, сегодняшней основной. Потому что сейчас наша аудитория, и наша аудитория в частности, вообще русский человек, выбирает между образом Святой Руси, царской России, советским проектом, капитализмом либерального толка. И мы уже перепробовали как бы все, да, и советские проекты, и коммунизм в разных изводах, начиная от Троцкого, Сталина и кончая коммунизмом уже таким...
Горбачевским.
Горбачевским уже почти что беззубым. И, с другой стороны, мы очень серьезно покушали уже и капитализма.
Да, 20 лишним лет.
Да. Вот, во-первых, что не нравилось Зиновьеву в реальном осуществлении советского проекта?
Ну, вы знаете, вот то, о чем мы сейчас с вами говорили, по-моему, мне казалось, что, может, достаточно штрихов, и портрет уже есть.
Но это было до войны, да, когда он немножечко... Так... А вот уже в советскую эпоху, когда он писал свои вот...
«Зияющие
высоты». Собственно, почему я говорю так? Потому что это сборник статей, который в разное время выходил, потом объединённый в
более... Нет, это не сборник статей. Это не сборник статей. Поначалу,
на основании всё-таки...
Поначалу были статьи. Но книга, как таковая, она сложилась совершенно самостоятельно. Это все на моих глазах. Записывалась она в течение полугода. Вы знаете, это был очень особенный период. Может быть, мы когда-нибудь попозже поговорим о том, как создалась эта книга. Но так вот, претензии к бюрократизации общества. Претензии к гигантскому провалу между задачами и реализацией. Претензии к очковтирательству. Претензии к тем обещаниям, которые никогда не выполнялись. Естественно, все из нас уже, ну, моих современников, по крайней мере, хорошо помнят эту историческую фразу «нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме». И мы были сыты этой фразой, мы были сыты оголтелой идеологизацией того, о чем можно было бы, нужно было бы говорить. Нельзя было народ бросать в идеологическом, хаотическом состоянии. Нужно было работать с сознанием массы. С массой надо работать. В том или ином виде заниматься пропагандой, заниматься образованием, оккультуриванием. Масса – это нечто такое амбивалентное, да, что-то такое. Но те проводники идей коммунизма, которые занимались этим по разнарядкам, по постановлениям, получая зарплаты и так далее, это все, знаете, это все то, что убивало живую мысль, в общем-то. И страна, имея невероятный совершенно творческий потенциал, вообще, Советский Союз был страной действительно огромной, рвущейся вперед, потенциалы невероятные. Все-таки мы получили стопроцентно грамотное население после 1917 года. Это же тоже нельзя сбрасывать со счетов. У грамотного населения, естественно, появляются соответствующие потребности. И вот когда эти потребности загораживаются или огораживаются идеологическими какими-то шорами, свободная мысль, естественно, рвется наружу. Поэтому появление вот этой книги «Зияющие высоты» это назвать можно как угодно, только не случайностью.
Она замечательна своим названием, даже если бы книга не сохранилась.
Оксюморон, да.
Великолепное название, ну, примерно как котлован у Платонова. Да.
Ну, или катастройка у Зиновьева, пожалуйста. Вот вам перестройка, превратившаяся в катастройку.
То же самое. Считал ли он, что вообще вот этот советский проект, то реализация этого проекта, ну, была отвратительной, совершенно не соответствующей задачам, что он вообще не имеет права на существование, что это неправильный выбор.
Нет, он никогда не придерживался такой позиции. Он считал, что проект был зарублен, в общем-то. Нельзя было утверждать, что он был на взлете, но он уже достаточно накопил себе силы, чтобы показать всему миру и самим себе, что мы можем. И мы многое могли. Я еще раз повторяю, образование, которое стало доступно для всех и для каждого. Простите, ради бога, но я повторю и про медицину, и про счастливое детство, и про счастливых стариков, которые получали пенсию не, там, не после 70 лет, и достаточную пенсию, чтобы оплачивать квартиру и не рыться в помойках. И от стариков никто не избавлялся.
В чем он видел причину неудачи? Кто был виноват?
Вы знаете,
где это... вот был сбой этой системы?
Сбой этой системы, я еще раз повторяю, надо искать в несоответствии лозунгов реализации.
Вот реализаторы. Почему? Откуда вот эти реализаторы появлялись неправильные?
Ну, потому что все делалось проформа. Я получаю зарплату как ведущий идеолог там в каком-то в Райсельпо. И я делаю все как положено вот, по бумажке.
А кто виноват, что они были рождены, вот эти проформы, организаторы?
Система образования, система воспитания, недодуманность. Понимаете, нельзя клишированными фразами внести в сознание людей и создать ясную картину.
Но можно сказать, что просто Россия была не готова к этому проекту.
Нет,
по образовательной части своей, по воспитанию.
Я бы не стала
народ
так утверждать.
Народ был не очень воспитан.
И Сан Саныч так не считал. Потому что, в конце концов, коммунизм, вот по его утверждению, он был наиболее естественной формой существования русского общества. А русская община, она существовала.
Но коммунизм в каком виде? Что он имел в виду под словом коммунизм? Потому что то, что мы, вот скажем, Кампучи был коммунизм. В Китае китайская революция, Мао Цзэдун со своими чудовищными, с чудовищным насилием на человека, Сталин со своим чудовищным насилием. То есть везде, где коммунисты приходили к власти, это были кровавые просто, кровожадные режимы.
Но вы знаете, одновременно нельзя утверждать, что вот все время, по крайней мере, пока я жила при советской власти, у меня не было ощущения, что я хожу по рекам крови.
Ладно, вы не ходили, но то, что компьютеры проходили, очевидно. То, что в Китае происходило, это вот сейчас мы радуемся за успехи Китая и китайских
коммунистов. Проходила культурная революция, я это тоже знаю. Ломали пальцы выдающемуся пианисту Лю Шикуню, я это тоже все знаю. Но, знаете, вот специфика человеческого сознания, вот мы можем смотреть на предмет так, видеть его впереди, а если смотрим на какой-то, на второй, на третий план, мы не видим того, что происходит впереди. Вот это специфика восприятия.
Но человек-то живет действительно сейчас, а не в светлом будущем.
А,
в этом-то
вот видите,
и дело.
Вот видите. Тут есть еще вот какой элемент. Да, конечно, было очень много недостатков, безумное количество недостатков. И одновременно было ощущение счастья. Люди смеялись, люди радовались жизни, люди очень много читали.
Ольга Мировна, да. Вы были просто юными людьми.
Спасибо.
Вот и все.
Спасибо. Но
я
тем не менее,
так.
Вы знаете, я ровесница все-таки победы Великой Отечественной войны. Мне 70 лет, поэтому я многое помню. Помню сама. Я ходила в детский сад, я ходила в школу в советскую. Я принимала участие в сборе металлолома. И, понимаете, вот все это было здорово. Это был энтузиазм масс. Мы собирали книжки, обменивали старые книжки на новые, несли эти талончики куда-то, собирали металлолом, чистили двор от снега. То есть были какие-то акции, в которых мы принимали участие от души, от сердца. А кто-то на этом зарабатывал свои бонусы. Вот здесь вот дискрепанс, вот здесь вот какое-то вот недовольство, какое-то несоответствие, здесь несоответствие. И вот эти вот капельки, они постепенно складывались в то, что называлось большим противоречием.
То есть он не полностью отрицал систему, а считал, что просто она
ей не
реализуется.
Дали развернуться.
Она реализуется совершенно неверным,
ну, в общем-то,
неграмотным,
скажем,
да, или безграмотным, или да, уж не знаю, да, каким.
Вы знаете, как говорят, хороший топор, но топорная работа. Вот у нас так получилось. Вот из советских времен существовал один анекдот, который вы, безусловно, хорошо знаете. На собрании колхоза, на общем собрании колхоза, председатель колхоза говорит: у нас две темы. Первая тема – строительство сарая, вторая тема – строительство коммунизма. За неимением досок перейдем ко второму. Перешли ко второму вопросу.
Ну, тогда давайте перейдем ко второму вопросу. Как вы оказались... Нет, вы оказались за границей. Не по своей воле, насколько я понимаю.
Нас выставили, да.
Как и Солженицына выставили.
Только единственное, Солженицына не лишили званий. Его не разжаловали в рядовые. Зиновьев был единственный, с кем обошлись так жестоко.
А почему так жестоко?
Вот. А теперь мы с вами опять с необходимостью возвращаемся к идеологии. Потому что мы работали в в сердце идеологического дракона в Институте философии Академии наук СССР. Вот так. Поэтому его рожал единственный случай за все вот эти вот, за всю эту эпоху изгнания, преследования и так далее, ни с кем не обошлись, так как Зиновьевым.
Вы оказались за границей, в Мюнхене, в очень комфортном обществе. Там действительно и до сих пор весьма комфортно, прямо скажем.
Бесспорно, бесспорно.
Во всех отношениях. И наука великолепная, и атмосфера, и среда, и бытовая, и просто интеллектуальная среда, культурная среда. Все же это очень хорошо. И вместе с тем, какое-то недовольство и этим проектом, западным, капиталистическим, у Зиновьева было.
Конечно.
Вот расскажите об этом. Что вы там увидели вместе с ним? И что вызвало в нем, как у совестливого человека, опять-таки, чему его совесть противилась?
Его совесть, прежде всего, противилась той цене, которую западные люди платили за свое так называемое благополучие. Вот так. Вы знаете, общество всеобщего благоденствия, ну, это вещь абсолютно, конечно, нереализуемая. Когда обыватель, живя в Советском Союзе, говорит, вам хорошо, вы на Западе, у вас там валюта. Но дело все в том, что валюта здесь, на Западе, она играет ту же самую роль, что и рубли в Советском Союзе. На эту валюту люди оплачивали безумно дорогие страховки медицинские, безумно дорогие квартиры, беспокойство о завтрашнем дне. Вот это было. И та же самая идеологическая машина, которая перемалывала мозги западного обывателя, рассчитывает на то, что там было общество вот такое открытое, и мы в этом убеждались изо дня в день все больше и больше, по мере того, как мы там жили, мы все-таки прожили 21 год, согласитесь, это достаточно большой период, чтобы себе позволять такие вот высказывания. Общество идеологизированное, причем они только этого сами не понимают. Идеологизация идет от того, какая статья, где пойдет, где на кого можно сослаться, где на кого ссылаться не надо. Вот сейчас то, что происходит с шельмованием России, это есть работа идеологической машины. Это не только холодная война. Это было и вот в период, когда, казалось бы, ее не было. Нашпиговывается сознание западного обывателя, а масса – это всегда обыватель. Мещанин, обыватель, потребитель. Нашпиговываются мозги, такое, знаете, сознанием «ты избранный». Мания грандиоза такая, знаете, вот мания величия. Ты избранный, все остальные люди второго, третьего сорта. Об этом, кстати сказать, слышали представители наших организаций, которые присутствовали на разных международных совещаниях, что Россия – это страна таких вот недоумков, страна дураков вроде бы как. А вот там на Западе умные люди, которые, они нас научат жить счастливо. Как они сами живут, мы это видим. И у Сан Саныча не оставалось никаких иллюзий абсолютно в этом плане. И он называл вещи своими именами, как он в Советском Союзе называл вещи своими именами, так и на Западе. За что он на Западе тоже был нелюбим.
Тоже был диссидентом и там. Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали его, ну, почти что, высказывание 2006 года, почти что перед смертью. Я хочу обратить внимание читателя на то, пишет он, что многие представители моего поколения вырастали в Советском Союзе, но в неизменно большей степени, как люди западноевропейские, а не национально-русские. Я в этом отношении ушел дальше многих других. Даже сейчас, после трагической гибели России, я содрогнулся, когда прочел эти слова, даже сейчас, после трагической гибели России, для меня главной тревогой стала судьба именно западноевропейской цивилизации. То, что Россия обречена на гибель, мне было ясно с самого начала послевоенной истории. С 85-го года, пишет он. Было ясно, почему она обречена, чем закончится история. Это у меня подробно описано во многих статьях и книгах. Этим я не горжусь, просто констатирую факт. Это ужасные слова. Почему гибель?
Последние 20 лет мы пожинаем плоды всех тех страшных процессов, которые произошли в начале 90-х. Когда наша страна была поставлена на колени, когда всем и каждому было сказано, что как вы раньше жили, вы жили неправильно, мы вас научим жить правильно, мы вам покажем, что такое светлое капиталистическое будущее, мы вас научим почувствовать себя самостоятельными в объятиях рыночной экономики. Ну, за это придется поплатиться. Ну, там старикам будет жить похуже, молодежь будет жить похуже, образование будет платным, квартиры будут меньше, квартиры будут дороже и так далее, и так далее. Вы знаете, когда человек хочет быть, будучи увлеченным какой-то идеей, а все устали от Советского Союза. Да? Момент был подобран идеально совершенно. Все западные службы, западные институты, которые занимались исследованиями Советского Союза, кремлинологи, советологи, политологи, они изучали Советский Союз, они изучали советский феномен вдоль и поперек, не оставляя, ну, как бы сказать, на Советский Союз было наложено много сеток. интеллектуальных информационных сеток. И каждая сфера, любая сфера, она не могла уйти от вездесущего взгляда западного или западноевропейского исследователя. И когда собралось энное количество вот этой информации, когда количество информации перешло в качественное решение, вот тогда и произошло то, что произошло с нашей страной.
Он называет это гибелью. Гибелью, да. России, не Советского Союза.
Вы знаете, да, потому что в России появился тот самый новый строй, который, как вот он считал, и он, уходя на тот свет, он оставался убежденным в этой позиции. Для России вот общинно-коммунистический строй был самым гармоничным, самым естественным и самым соответствующим сущности и русского общества, и русского человека. Когда он говорил об этом с такой страстью, он, понимаете, он видел то, что мы не хотели видеть, от чего мы отворачивались, понимаете, потому что нам очень хотелось западной жизни. Когда вот один из неосторожных авторов 500 дней сообщил, что, ну, что в течение 500 дней мы раз и будем жить, как в Швейцарии. Ну, каждый себя почувствовал швейцарцем. Здорово.
Ну, как на Украине то же самое. Как бы,
вот.
Чуть-чуть вот
и все,
потерпите, и завтра
будете. Счастливы будем, дальше
як
некуда.
Немцы.
Совершенно
як
верно.
Немцы.
Может, даже лучше, понимаете? Когда немцам объяснят, что Украина вообще, оказывается, еще в преисторические времена существовала как страна самостоятельная.
Ну, немцы-то это объясняли в каком там, 34-м году. И они...
Совершенно
очень
верно. Так вот, когда что-то хочется, то предупредительные сигналы или вот какая-то информация, несущая негатив, она отбрасывается как несущественно. Ах, ладно, мы с этим разберемся. А вот этого, ладно, разберемся потом, оказалось так много, так существенно много, что приобретения, а какие приобретения на сегодняшний день вы можете назвать у нашей страны на сегодняшний день? Вот назовите мне.
Ну, единственное, что, как опять-таки, кто мы...
Свобода высказывания.
Да.
Мы были свободны в наших высказываниях. Мы свободно называли вещи своими именами, и не только на кухнях, но и на улице.
Ну, за что и сажали, впрочем.
Сажали, но не всех сажали. Всех же пересажаешь.
Небольшое утешение все же. Слушайте, что не всех сажали.
Как у Сан Саныча, опять же, в Высотах было хорошо. Советский Союз был разделен, вернее, Ибанск, да, там общество Ибанск, было разделено на две группы. На ту половину, которая сидела, и на ту половину, которая охраняла. И сказать, кому было лучше, трудно.
Но вместе с тем он говорит и западной цивилизации. Он говорит, да, Россия погибла, и теперь обеспокойся о Западе.
Здесь... Совершенно верно. То, что Россия, вот и я убеждена в этом, Россия является основосоставляющей, основосодержательной и вообще ключевой фигурой в западноевропейской культуре и в цивилизации. Куда денется эта западноевропейская культура? Оторви, вот так, аннигилируй Россию как таковую. Убрать Менделеева, убрать Чайковского, убрать Чехова, убрать Рублева, да? Вот это все убрать. А что останется от европейской культуры? И они это прекрасно понимают. Вот последний конкурс Чайковского был еще одним доказательством того, что Россия продолжает оставаться ведущей фигурой. Но Сан Саныч это очень переживал, потому что вот те потуги, то желание свергнуть нас в абсолютную пропасть, поставить нас на место, как в свое время на заседании Совета Безопасности, кажется, ООН, нашему представителю было сказано, мы вас победили в холодной войне, сидите молчите. Это же было сказано. Это было сказано в микрофон.
Давайте заканчивая сегодняшнюю нашу программу.
Уже? Какая жалость.
Ну, мы вернемся, естественно, в эту студию, я надеюсь, потому что рассказ ваш... чрезвычайно интересен. Мы
Спасибо.
Просто с вами поговорим потом с точки зрения Зиновьева, вашей собственной точки зрения о судьбах России и о том, что сейчас происходит. Ваши оценки очень интересны.
Спасибо.
Заканчивая программу, все-таки последний вопрос. Сан Саныч не был, конечно, вот таким православным человеком, церковным и так далее. Он был, ну, так сказать, он патеистически, так сказать,
он был верующим безбожником.
Вот стихи такой. У него про Бога были.
Были.
Вместе
были.
С тем. То есть он размышлял, конечно.
У него есть великолепные стихи. Молитва верующего безбожника, это, вы знаете, это квинтэссенция.
И, собственно, он тоже вот образец человека того времени, который вот, если бы он дожил сейчас, дал бы Бог ему еще лет, он бы также пришел бы в церковь, как многие сейчас, те самые коммунисты и члены ЦК, КПСС, и райкомов и так далее, не перекрашивающиеся. Абсолютно. Это люди просто... получили нечто, другое знание, другие возможности, и они реализовали свою возможность. Мой вопрос такой кратенький. В какую бы церковь, какой был образ у него церкви, и в какую бы церковь он пошел?
Вы знаете, я не готова ответить на ваш вопрос. Я в отношении Зиновьева гипотетически высказываться нельзя. Он состоялся как человек, вот таким, каким он был.
А вы правы. вы правы, потому что он очень цельный. Домысливать очень хочется, но это действительно была очень цельная фигура.
Но это какая-то запретная будет тема.
А почему? Я не думаю, почему же запрет?
По отношению к нему, да.
Не будем фантазировать просто, естественно. Но так хотелось бы...
Но он вел себя как действительно как человек глубоко верующий. Он соответствовал 10 заповедям. Он свято и строго их соблюдал. И в своей книге «Иди на Голгофу» у него есть такое...
«Иди на Голгофу», опять-таки.
«Иди, иди».
«Иди на Голгофу».
«Иди на Голгофу», именно, именно. И название не случайно, и книга возникла тоже не случайно. У него есть система ценностей, которая называется «Зинавьюга». Вы прочитаете, вы поймете. Такое не придумывается.
Что ж, большое спасибо, Ольга Мироновна. Сегодня у нас в гостях была Ольга Мироновна Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба «МИА Россия сегодня» и супруга замечательного русского человека, я не хочу говорить философа. Вот для меня он прежде всего такой вот русский человек, очень интересный, который так замечательно реализовался в русской жизни, очень полно отразив и наши идеалы, наши заблуждения, наши увлечения, нашу критику. Это все очень близко русскому совестливому сердцу. Мы говорили о человеке, которому принадлежит знаменитая фраза: «Целились в коммунизм,
а попали в Россию».
А попали в Россию.
Да.
Вот об этом человеке сегодня мы говорили с Ольгой Мироновной Зиновьевой. Спасибо, Ольга Мироновна. Надеюсь, на дальнейшую встречу.
Спасибо, Алексей Александрович. Обязательно, с удовольствием, с радостью. Спасибо.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, «Жития святых», передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире «Радио Радонеж», 7292 FM.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы Киви, Европлат и Дельта Пэй. В терминалах Киви и Европлат нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!